Федор Михайлович Достоевский. Идиот. Роман в четырех частях. Часть первая. Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для 3-го класса, и все людям мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов 3-го класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна 2 пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нещегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если бы они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в 3-классном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый, почти черноволосый, с серыми, маленькими, но огненными глазами. Носов был широк и сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку, но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные по зимам где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом на такие концы по дороге, как от Эйткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже до синей зябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего: «Зябко!» — и повел плечами. «Очень!» — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. — И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.
— Из-за границы, что ли?
— Да, из Швейцарии. —
Фью, эк ведь вас!
— черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная, и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, какой-то странной нервной болезни, вроде подучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили».
«Хей, денег, что должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил черномазый.
«Истинная правда!» — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с! Только все русские силы даром к себе переводят!» «О, как вы в моем случае ошибаетесь!» — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. — Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал, да 2 почти года там на свой счет содержал.
— Что ж, некому платить, что ли, было? — спросил черномазый.
— Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил, так с тем и приехал.
«Куда же приехали-то?
То есть где я остановлюсь? Да не знаю еще, право, так
не решились еще», и оба слушателя снова захохотали. «И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил черномазый.
«Об заклад готов биться, что так», — подхватил чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, «и что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедности не порог, чего опять-таки нельзя не заметить».
Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался.
«Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость.
«И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень-очень свойственно человеку, ну, хоть бы от излишка воображения».
«О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек, — «ведь действительно почти ошибаюсь. То есть почти что не родственница, до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал».
«Даром деньги на франкировку письма истратили. По крайней мере, простодушный и искренний, а сие похвально. Генерала же Япончина знаем-с, собственно, потому что человек общеизвестный, да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавались, если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата, другой доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и 4000 душ в свое время имелись.
Точно так его звали Николай Андреевич Павлищев, и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную, где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным, и так далее, и все в этом роде. Большую частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен. Иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся.
«А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. «Князь Лев Николаевич Мышкин», — отвечал тот с полную и немедленную готовностью.
«Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с, так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени... Имя историческое в Карамзина истории найти можно и должно. Я об лице-с, да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с».
«О, еще бы!» — тотчас же ответил князь. «Князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они и у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом их генеральша Япончина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде».
«Хе-хе-хе, последняя в своем роде! Хе-хе, как твой оборотили!» — захихикал чиновник. Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур. «А представьте, я совсем не думая сказал», — пояснил он, наконец, в удивлении.
«Да уж понятно-с, понятно-с», — весело поддакнул чиновник.
«А что вы, князь, и наукам там обучались у профессора-то?» — спросил вдруг черномазый.
«Да, учился».
«А я вот ничему никогда не обучался».
«Да ведь и я так, кое-чему только», — прибавил князь чуть не в извинении, — «меня по болезни не находили возможным систематически учить».
«Рогожин их знаете?» — быстро спросил черномазый.
«Нет, не знаю совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то, Рогожин?»
«Да, я. Рогожин, Парфен».
«Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных?» — начал было с усиленной важностью чиновник.
«Да, тех самых».
Быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.